программе «Свобода». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Седьмые ходорковские чтения. Боевые действия в Ливии. Судьба иконы Богоматери Адигитрии. Приговор экс-президента Израиля Моше Кацава. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Российская оппозиция подводит итоги региональных выборов и обсуждает возможные сценарии предстоящей фазы политического цикла. В Москве прошли очередные седьмые по счету ходорковские чтения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Одним из организаторов ходорковских чтений по традиции является международное правозащитное общество «Мемориал». Председатель правления «Мемориала» Арсений Рогинский, предваряя дискуссию политологов, социологов и правозащитников на тему «Предстоящая фаза политического цикла «Пределы стабильности», сказал:
«Судьба Ходорковского абсолютно неотделима от путей страны. И каждому из нас ясно, что освобождение, и только освобождение Ходорковского будет значить, что в этой стране что-то переменилось. До тех пор, пока Ходорковский сидит в тюрьме, ясно совершенно, что все остается по-прежнему».
Суд над Михаилом Ходорковским – важнейшее политическое событие последних лет, убежден президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин.
Это событие, в котором происходила схватка и происходит. Схватка между силой, я бы сказал, даже насилием, как главным инструментом государственной власти, и правом. Особенно в том, что право пытаются изнасиловать. Это не просто крупнейшее событие в истории правления Путина. Это также крупнейшее поражение. Оно не материальное, потому что мы знаем, кто сидит в тюрьме, кто в Кремле. Но все-таки самое главное, в конце концов, это поражение моральное. Вот, по-моему, оно уже очевидно.
Об итогах мартовских выборов в российских регионах размышляли член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров и руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Они обратили внимание на два фактора, которые сыграли важную, по их мнению, роль 13 марта и еще скажутся на выборах в декабре. Во-первых, это уход многих губернаторов-тяжеловесов, а во-вторых, все более активное участие Владимира Путина в избирательной кампании «Единой России». Замена старых глав регионов новыми повсеместно работает на снижение результата партии власти, а деятельность премьера в качестве агитатора тоже больших дивидендов ей не приносит. Таковы выводы Александра Кынева и Николая Петрова. Необходимо вернуть населению интерес к выборам, ведь все последние годы власть сознательно работает на снижение электоральной активности граждан, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин.
На самом-то деле мы видим, что картинка внешняя для «Единой России» вроде как улучшается, а внутренняя структура ухудшается. Больше доля фальсификата. Поддержка «Единой России» смещается в провинцию, в село по сравнению с городом. А город пока еще спит. А если он просыпается, то он скорее поддерживает коммунистов. Надо понимать, что власть реализует уже последние несколько лет стратегию низкой явки. Электоральная политика заключается в том, чтобы люди привыкали думать, что да, выборы плохие, да, выборы грязные, что на них ходить, все равно сфальсифицируют. Потому что в этих условиях, когда люди не ходят, сфальсифицировать легче. Мы это наблюдали в Москве в 2009 году, когда реальная явка была около 20-25%, и ее с небольшими усилиями довели до 35%, причем все эти 10% были отданы за «Единую Россию». Похоже, что народ, население начинает понимать, что что-то здесь неправильно. Люди начинают думать, что выборы, может быть, что-нибудь и значит, хотя бы для того, чтобы прийти и выразить свое негативное отношение к тому, что происходит. Так что у нас есть серьезная задача вернуть людям интерес к выборам, потому что сама по себе логика выборов обеспечивает какую-то публичную соревновательность. Надо лечиться от вот этого синдрома неучастия, от убежденности, что мы в грязные игры не играем.
формулирует задачу оппозиции Дмитрий Орешкин. «Либеральная оппозиция прежде всего должна измениться», убежден выступивший на ходорковских чтениях с докладом председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Проблема-то либеральной оппозиции в том виде, в котором она есть, это найти свое место вот в этой, в устоявшейся новой России, которая на самом деле существенно отличается от того идеала, который мы все вместе строили. Это место есть, я абсолютно уверен. Его нужно найти, обихаживать, понимать население, по крайней мере, не говорить с ним на языке, который оно уже отторгло. То есть уже точно можно сказать, что на языке либерально-демократических ценностей о будущем страны с населением страны говорить невозможно. У нас люди ценят выборы не потому, что они ценят свое участие во власти, а потому, что они расценивают выборы как форму заявления власти о лояльности населению. Если есть выборы, значит, ну хоть как-то нас уважают. Если выборов нет, то значит нас не уважают, поэтому люди более-менее сейчас волнуются по поводу отмены выборов мэра. Впервые наша власть столкнулась с реальным сопротивлением населения. Где-то в 12-14 городах России были серьезные общественные кампании за сохранение выборов мэра. В основном они были проиграны, но тем не менее это был явный сигнал.
Политик Илья Яшин смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом.
Я, откровенно говоря, думаю, что даже у объединенной оппозиции, не только либеральной, не только демократической, у всей объединенной оппозиции довольно ограниченные возможности для влияния на политическую ситуацию в стране, потому что власть в России, да и вообще политика в России максимально централизована, и за последние 10 лет были уничтожены практически все демократические институты и сами механизмы влияния на процесс формирования повестки и даже на участие граждан в политике. Уровень вовлечения граждан в российскую политику на сегодня очень низкий. И это результат последовательной, планомерной политики, которую проводил на протяжении последних 10 лет Владимир Путин. Поэтому, ну, шансов у нас влиять не очень много. Тем не менее, ситуация, как мне представляется, меняется. И вот та пресловутая стабильность, о которой часто говорил действующий глава правительства, она уже остается в прошлом. И даже социологические опросы свидетельствуют о формировании, о первой, может быть, стадии формирования некой такой революционной ситуации. Вот если это произойдет, то ситуация начнет меняться стремительно. И те, кто еще вчера не мог даже в выборах принять участие, потому что его снимали постоянно, может оказаться на гребне волны и не просто влиять на формирование повестки дня, а, собственно, формировать ее.
Свои сценарии возможного развития событий в России в 2011-2012 годах представили заместитель директора Московского центра Карнеги Сэм Грин, социолог Лев Гудков, политологи Кирилл Рогов и Эмиль Пайн. Обобщил сценарии предстоящей фазы политического цикла руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления мы поговорим о ситуации в Ливии. Вас ждет также обзор западной прессы. А сейчас в Москве 18:15, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы международной коалиции четвертый день подряд наносят удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Американский истребитель-бомбардировщик, принимавший участие в операции, потерпел крушение. Пилоты не пострадали. Активные боевые действия в Ливии в ближайшие дни будут прекращены, сообщил министр обороны США Роберт Гейтс. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи во вторник возобновились работы по устранению последствий аварии. Около 50 сотрудников МВД, кандидатов на руководящие должности министерства, не прошли переаттестацию. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента страны Леонида Кучмы по подозрению в причастности к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Суд в Тель-Авиве сегодня приговорил экс-президента Израиля Маше Кацава к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы: почему японские эксперты говорят о том, что радиация не настолько опасна? Что ожидают получить от России энергетический сектор Сербии? Российские регионы, Тамбовская область, трасса Москва-Петербург и история вокруг Завидово. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. А А мы возвращаемся к центральной международной теме, к ситуации в Ливии, где силы коалиции четвертый день подряд наносят удары с воздуха по войскам Муаммара Каддафи, в первую очередь по объектам ПВО, аэропортам, военно-морским базам и складам с оружием. При этом внутри самой коалиции возникли противоречия по поводу того, кому руководить операцией и как ее вести дальше, а между ливийскими правительственными войсками и повстанцами на земле продолжаются ожесточенные бои. Рассказывает Александр Гостев.
Международная коалиция в последние сутки нанесла бомбовые и ракетные удары по Триполи и его пригородам, в том числе по правительственному кварталу Баб-аль-Азизия, нескольким военно-воздушным и военно-морским базам, по аэропорту в ливийском городе Сирт, по окрестностям Бенгази и Адждабии и еще нескольким объектам. Вооруженные силы США сообщили о потере в результате технической неисправности истребителя F-15. Самолет разбился, пилоты успели катапультироваться на территории, контролируемой повстанцами. Пока в операции против Каддафи участвуют самолеты и корабли США, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Норвегии, Канады и Катара, к которым готовы присоединиться другие страны. Правительство Каддафи сообщает, что в результате действий авиации союзников погибло и ранено большое количество мирных жителей, однако командование коалиции эту информацию опровергает. По данным западных СМИ, повстанцы на востоке страны, воодушевленные поддержкой с воздуха, попытались перейти в контрнаступление от Бенгази на город Адждабию, который сейчас осадили сторонники Каддафи. Однако эти попытки провалились. Впрочем, как заявил во вторник на пресс-конференции в Бенгази глава повстанческого переходного национального совета Абет Аль-Хафиз Кхога, противники Каддафи по-прежнему настроены решительно.
В Бенгази сейчас обстановка стала абсолютно безопасной. Здесь все гораздо лучше, чем еще несколько дней назад, когда войска Каддафи и его наемники были разбиты и отброшены отсюда до самой Адждабии. Сейчас наши парни пытаются снять блокаду с Адждабии, а потом они пойдут еще дальше по всей стране, если на то будет воля Аллаха. С Божьей помощью все старое уже никогда не вернется. Поэтому мы не собираемся идти ни на какие переговоры с этим тираном и его режимом. Каддафи совершил много военных преступлений. Мы считаем его преступником, которого нужно судить здесь, в Ливии.
Известно, что в западной части Ливии подразделения, сохраняющие верность Каддафи, сохранили боеспособность и продолжают активно атаковать удерживаемые повстанцами кварталы городов Мисрата и Зинтан, применяя танки и тяжелую артиллерию. Где сейчас находится ливийский лидер Муаммар Каддафи, неизвестно, причем западные политики и военные, судя по их словам, не могут прийти к общему мнению, является ли отстранение или даже физическое уничтожение Каддафи одной из целей нынешней операции. В частности, генерал Картер Хэм, глава африканского командования США, возглавляющий американские силы в ливийской операции, сказал: «У меня нет задачи атаковать этого человека, Муаммара Каддафи, и мы этого не делаем. Мы не выясняем его местонахождение или что-либо подобное». Президент США Барак Обама заявил в понедельник, что американские военные в ближайшее время откажутся от лидирующей роли в воздушной войне против Каддафи и передадут контроль за ходом операции союзникам по коалиции. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Коврин. Кирилл сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Валентин.
Начнем, надо полагать, с Ливии, центральной мировой новости.
Действительно, Ливия рождает раздоры и в странах, которые участвуют в военных действиях против Каддафи, и в государствах, которые в той или иной степени остались в стороне от операции «Одиссея-рассвет». Неожиданное расхождение во взглядах на почтенную науку историографию продемонстрировали российские премьер Путин и президент Медведев. Напомню, первый осудил действия Запада против Каддафи, использовав то самое, с его точки зрения, ругательное выражение «крестоносцы», которое первым применил, как вы помните, сам Каддафи.
Сам Каддафи.
Медведев тут же одернул, не называя слишком погруженного в историю средних веков подчиненного, заявив, что недопустимо выдавать происходящее за некую битву цивилизаций. Российский лидер продемонстрировал таким образом знания не только медиевистики, но и трудов Шпенглера и Хантингтона. Западные медиа, занятые внутренним брожением по поводу непонятно как и почему ведущиеся операции, не уделили должного внимания научной перепалке внутри российского тандема. Впрочем, есть статья московского корреспондента британской «Таймс» Тони Халпина. Весьма публичное расхождение между двумя лидерами, пишет Халпин, породило новые толки о растущих трениях в преддверии президентских выборов следующего года. Господин Путин как-то сказал, что они с Медведевым совместно решат, кто из них выставит свою кандидатуру, но в последнее время господин Медведев намекает, что собирается скорее идти на второй срок, нежели дать возможность своему ментору вернуться в Кремль. Конец цитаты. Это, так сказать, кремлинология в связи с Ливией. А вот что происходит в политике и общественном мнении одной из двух европейских держав, которые наиболее активно участвуют в операции со странным антиковедческим названием «Одиссея рассвет». В той же «Таймс» комментарий Рэйчел Сильвестер под заголовком «Мы действуем по правилам, мы должны строго придерживаться их». Цитирую. «Война, как говорил Карл фон Клаузевиц, так что, видимо, просто исторические знания тема. Просто расцветает в нынешнем мире в связи с Ливией. Так вот, война, как говорил Карл фон Клаузевиц, есть продолжение политики другими средствами. Торнадо, тайфуны и томагавки уже вовсю разрушают Триполи, но только минувшей ночью была усилена политическая база всей операции, когда Палата общин подавляющим числом голосов проголосовала за военное вмешательство в Ливии. Эта дискуссия показала самые лучшие черты нашего парламента, а члены палаты по столь серьезному случаю отложили в сторону разногласия. Дэвид Кэмерон не имеет сомнений в том, что Британия имеет право вмешаться. Вооруженные силы его страны, заявил премьер, уже предотвратили кровавую баню в Бенгази. При этом он подчеркнул, мы должны действовать в соответствии с буквой и духом закона. Вновь и вновь он повторяет, это совсем иное, нежели Ирак. Сильвестер согласна с тем, что Кэмерон ведет себя в отношении ливийской проблемы иначе, нежели некогда Тони Блэр в иракском вопросе. Более того, она уверена, что это сознательный выбор и сознательная позиция нынешнего главы правительства. Уж слишком тяжелой и неприятной в общественном мнении выглядит вся история с Саддамом Хусейном.
Благодарю вас, Кирилл. Ну и в заключение давайте поговорим о чем-нибудь неполитическом.
Это самая политическая тема из всех, которые можно обсуждать в Британии. Это предстоящая свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Я приношу свои извинения тем, кто...
подумал, что мы решили обойтись без политики. Однако и без историографии, но новейшей не обойдется. Дело в том, что газета Daily Telegraph сообщает в статье Гордона Райнера, что принц Уильям и его невеста поедут в день бракосочетания из Вестминстерского аббатства в Бакингемский дворец в том самом экипаже, в котором в 1981 году ехали при таких же обстоятельствах родители принца Уильяма. Это принц Уэльский Чарльз и принцесса, будущая принцесса Диана. Так что пример не очень хороший. Более того, в Вестминстерское аббатство они поедут на том самом Роллс-Ройсе, на котором совсем недавно тот самый принц Чарльз с его нынешней супругой, герцогиней Корнуэльской, подверглись нападению протестующих во время студенческих протестов в Лондоне. Как вы помните, они там стучали кулаками по стеклу и кричали всякие нехорошие слова. Так что остается только сказать, что принц Уильям действительно очень отчаянный и храбрый человек, как наследник престола.
Благодарю вас, Кирилл. Обзор западной прессы сегодня подготовил Кирилл Кобрин. А мы продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. Икона Богоматери Адигитрии, также известная как Богоматерь Трапецкой Николы, не будет возвращена в Русский музей в установленный срок 22 марта. На время она останется в храме элитного коттеджного поселка Княжье озеро, а затем, вероятно, будет передана в Трапецкий собор. Об этом «Радио Свобода» заявили сотрудники Русского музея. С ними беседовал корреспондент Елена Власенко.
Икона Богоматери Адигитрия хранилась в Русском музее более 70 лет. В ноябре 2009 года ее со скандалом передали в храм Александра Невского при элитном коттеджном поселке Княжье озеро. С соответствующей просьбой в Министерство культуры обратился патриарх Кирилл. Патриарха, в свою очередь, об этом просил председатель попечительского совета храма Александра Невского, президент застройщика поселка группы компаний «Сапсан» Сергей Шмаков. Министр культуры Александр Авдеев просьбу удовлетворил, несмотря на протест сотрудников отдела древнерусского искусства Русского музея. Икону передали в храм Княжьего озера на 9 месяцев. В августе 2010 года Сергей Шмаков обратился в Русский музей с просьбой продлить срок хранения иконы в храме. Его намерение одобрили в Министерстве культуры, но осудили в отделе древнерусского искусства Русского музея. Тем не менее, срок пребывания иконы в храме продлили до 22 марта 2011 года. Таким образом, сегодня икона должна была вернуться в Русский музей. Этого не произошло. Сотрудникам отдела древнерусского искусства в дирекции музея сказали, что по решению Министерства культуры икона останется в поселке Княжье Озеро до 12 декабря 2011 года, а затем, скорее всего, будет передана в Корсунский собор города Торопец Тверской области. Рассказывает ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея Надежда Пивоварова.
У нас были приготовлены специальные кассеты, ящики, транспорт для того, чтобы икону вывезти в Петербург. Было несколько сюжетов по телевидению, в частности, канал «Культура» какое-то время назад дал репортаж о том, что предполагается, что икона в ближайшее время будет возвращена в Торопецкий собор после того, как там окончатся реставрационные работы. Господин Шмаков, который выступил инициатором перевозки иконы в поселок Княжье Озеро, говорил, что является спонсором восстановительных работ в Торопце, вложил большие средства на реставрацию этого собора. И непосредственно от священника этого собора он узнал, что существует такая икона, и, по-видимому, задался целью вернуть ее в собор. Пока икона находилась в Княжьем Озере, у нас прошел расширенный реставрационный совет. Этот совет постановил, что икона должна быть возвращена в Русский музей, поскольку она находится в поселке Княжье Озеро с декабря 2009 года. Мы не знаем, какие процессы происходят внутри иконного щита. Дело в том, что икона находится в кассете. Кассета это герметичная. Икона имеет сквозную трещину. Для того, чтобы сейчас понять, каково состояние иконы изнутри, мы должны провести реставрационные исследования.
По словам Надежды Пивоваровой, коллективные письма президенту, патриарху и министру культуры, которые сотрудники Русского музея направляли во время пребывания иконы в Княжьем Озере, не помогли донести их обеспокоенность до Министерства культуры.
Нахождение иконы в киоске достаточно долгое время может спровоцировать необратимость впоследствии процессы, то есть трещина, которая есть в доске, она может расходиться, и мы можем просто со временем утратить икону. А икона 14 века – это уникальный экспонат для наших музейных собраний.
В Министерстве культуры подтвердили, что икона пока останется в Княжьем Озере. Говорит заместитель начальника отдела музеев Департамента культурного наследия Министерства культуры Владимир Фомин.
Идет передача музейных ценностей религиозного назначения в пользование Русской Православной Церкви, в частности. И каждый раз, каждая такая выдача в собор или там, в монастырь, ей предшествует большая работа. Это охранно-пожарная сигнализация, это и температурно-влажностный режим, это режим доступа, обеспечение безопасности, круглосуточный пост охраны и прочее, прочее. То есть там целый комплекс таких условий, которые необходимы для того, чтобы вот из музейного фонда Российской Федерации предмет мог на какое-то время или там на постоянное время попасть вот в пользование религиозной организации. Должен закончиться срок пребывания иконы в Княжьем Озере. Сейчас обращаются с просьбой продлить его. Она пока, так сказать, видимо, будет в Княжьем Озере, в капсуле, так сказать, в киоте в этом. А когда в Торопецком соборе будут созданы соответствующие условия, церковные власти обратятся с официальным запросом, вот тогда вместе с музеем, с экспертами Министерство культуры будет решать вопрос о возможности транспортировки и передачи туда на там временное там хранение или на постоянное вот в Торопецкий собор.
Владимир Фомин уточнил, что приказа и решения пока не видел. Икона Богоматери Адигитрия, также известная как Богоматерь Торопецкая и Никола, не будет возвращена в Русский музей в установленный срок 22 марта. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы международной коалиции четвертый день подряд наносят удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. В Ливии потерпел крушение американский истребитель-бомбардировщик. Оба пилота не пострадали. Активные боевые действия в Ливии в ближайшие дни будут прекращены, сообщил министр обороны США Роберт Гейтс. Сегодня Гейтс находится в Москве и встречается с российским коллегой Анатолием Сердюковым и с президентом России Дмитрием Медведевым. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи во вторник после кратковременного повышения уровня радиации и эвакуации персонала станции возобновились работы по устранению последствий аварии. Около 50 сотрудников МВД, кандидатов на руководящие должности министерства, не прошли переаттестацию. Об этом сообщил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании коллегии МВД. Власти Москвы одобрили проведение группы правозащитников-оппозиционеров митинга на Пушкинской площади 31 марта. При этом шествие не разрешено, сообщила одна из организаторов акции, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента страны Леонида Кучмы по подозрению в причастности к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. С Кучмы взята подписка о невыезде. Суд в Тель-Авиве сегодня приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушатели вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Вот как раз я закончил определять тему программы. Военная операция в Ливии, визит министра обороны Соединенных Штатов Роберта Гейтса в Москву, уголовное дело против Леонида Кучмы, приговор уже вынесенный другому президенту, президенту Израиля Моше Кацаву, Ходорковские чтения в Москве и новые данные о заговоре Локкарта. Это материалы из Британии в конце программы. Подробнее сейчас представлю главную тему выпуска. Речь идет о позиции Франции, основного закоперщика международной военной коалиции, которая сейчас наносит удары по правительственным войскам в Ливии. О причинах, по которым Париж так активно выступает за наказание Муаммара Каддафи, я беседовал сегодня с парижским международным обозревателем Радио Свобода Семеном Мерским. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Саркози усмотрел в восстании ливийского населения против полковника Каддафи шанс подтвердить не только присутствие Франции на международной арене, но и величие Франции. Движимый необычайно сильной амбицией, Саркози был первым государственным деятелем, потребовавшим созыва чрезвычайного саммита западноевропейских лидеров в Брюсселе, который состоялся 11 марта. Днем ранее, 10 марта, Саркози принял в Елисейском дворце членов Ливийского революционного совета, взявшего на себя функции правительства переходного периода. И Саркози даже позволил, скажем, членам этого совета сделать заявление на ступенях Елисейского дворца, что, кстати, привело к поспешному и не отвечающему действительности впечатлению, что Франция уже якобы в тот момент признала этот совет в качестве единственного законного представительства ливийского государства. Амбиция Франции и ее президента нашла также отражение в настоятельном требовании Парижа поставить французского генерала или адмирала во главе объединенного командования, ведущего операции против сил полковника Каддафи. Во вторник Николас Саркози посетил авиабазу Соленцара на юге Корсики, откуда отправляются французские самолеты на операции в небе Ливии. Так что Саркози здесь уже выступает в символической роли военачальника, Андрей.
Вот когда Дмитрий Медведев берет на себя роль военачальника, он облачен в мундир главнокомандующего вооруженными силами России. А Саркози был в гражданской одежде во время этого своего визита на Корсику?
Помимо генерала де Голля, который был генералом с огромным военным опытом, французские президенты никогда не надевают военную форму.
Семен Мирский, международный обозреватель Радио Свободы из Парижа, о особенностях военной операции в Ливии и поведении президентов разных великих держав. Вот таковы главные темы выпуска. Подробнее представлю итоги дня в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Суд в Тель-Авиве приговорил сегодня экс-президента Израиля Моше Кацава к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, рассказывает Элла Котлер.
Окружной суд Тель-Авива признал Моше Кацава виновным в двух изнасилованиях, развратном поведении, сексуальных домогательствах и создании препятствий правосудию. Максимальный срок за преступление такого рода составляет 16 лет. Суд приговорил 8-го президента Израиля к 7 годам лишения свободы, 2 годам условно и к выплате компенсации 2 пострадавшим. Одной из них полагается 100 тысяч шекелей, другой – 25 тысяч. Возможно, что этими выплатами финансовые потери бывшего президента не ограничатся, так как одна из жертв, обвинения которой были удалены из материалов дела, заявила о своем намерении подать гражданский иск на несколько миллионов шекелей против Кацава. По мнению судей, то, что Моше Кацав использовал свое служебное положение для совершения преступлений, служит отягчающим обстоятельством для человека, который занимал высокий государственный пост. Адвокаты Кацава требуют от суда обнародовать все материалы дела для публичного рассмотрения, утверждая, что в течение всех лет, что шло расследование, средства массовой информации и свидетели обвинения создавали негативный образ Моше Кацава, что не могло не повлиять на приговор. Сам бывший президент во время заседания прервал судью и назвал все обвинения ложными, а также объявил, что ему не дали привести в суд своих свидетелей и призвал обнародовать все протоколы дела. После оглашения приговора сын Моше Кацава Боас заявил, что
«Мы будем продолжать борьбу и будем высоко держать голову перед всем народом в поисках настоящей справедливости, чтобы все знали, что мой отец, восьмой президент Израиля, невиновен».
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил после оглашения приговора:
«Это особенный день для Израиля. Судебная система страны показала, что ей можно гордиться, утвердив простой принцип: перед законом равны все. Никто не стоит выше закона. Это выделяет Израиль на фоне многих соседних государств. Суд также утвердил еще одно равенство – равенство мужчин и женщин. Каждая женщина вправе сама распоряжаться своим телом, честью и свободой. Никто не имеет права отнять это у нее. В этом тоже Израиль выделяется на фоне своих соседей, своей демократией, юридической системой и соблюдением прав человека».
Лидер оппозиции Ципи Ливни отметила, что
«День, когда президент страны отправляется в тюрьму по обвинению в изнасиловании, это не радостный день ни для кого. И я не радуюсь, но я довольна нашей судебной системой, которая показала равенство всех перед законом».
По просьбе адвокатов исполнение приговора отложено на 45 дней, и в тюрьму бывший президент отправится 8 мая. Семья и адвокаты Кацава планируют обжаловать приговор в Верховном суде страны. Элла Котлер для радио «Свобода», Израиль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера по-прежнему полна комментариев по поводу военной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии. Блогер сайта slon.ru Максим Самаруков рассуждает о феномене популярности ливийского лидера в России. Он уверен, что корень этого феномена в антиамериканизме Каддафи.
Каддафи в России любит не только за совместные проекты с «Газпромом». Все-таки главное достоинство ливийского лидера – это враждебность к США. Пускай на деле она ограничивается только антиамериканской болтовнёй, подробности никому не интересны. Он ругает Вашингтон, значит, стоящий лидер. И совершенно не важно, что этот замечательный лидер спонсирует международные террористические организации, помогает осуществлять теракты и берет в заложники иностранцев. Про репрессии в отношении собственного населения даже не говорю. За ненависть к Америке ему готовы все простить. Каддафи уже гарантировал себе почетное место в пантеоне российских героев, где-нибудь рядом с Милошевичем. Этот борец США также пользуется в России неизменной любовью и уважением, хотя в родной Сербии его проклинают все, кроме самых крайних отморозков. На днях от Милошевича открестилась даже созданная им социалистическая партия Сербии, понимая, что с таким основателем на следующих выборах может не получить и тех скромных 7%, которые заработала на предыдущих. Но в России знают, что Милошевич – герой, а отрекшиеся от него сербы или продажники. Предатели или жертвы западной пропаганды. Ведь из России виднее.
В комментариях к этому посту немедленно появился список экономических достижений при Каддафи. Вот главное его положение.
ВВП на душу населения 14 192 доллара. На каждого члена семьи государство выплачивает в год 1000 долларов дотаций. Пособие по безработице 730 долларов. За каждого новорожденного выплачивается 7000 долларов. Новобрачным дарится 64 тысячи долларов на покупку квартиры. На открытие личного бизнеса единовременная материальная помощь – $20 000. Крупные налоги и поборы запрещены. Образование и медицина бесплатные. Квартирная плата отсутствует. Плата за электроэнергию для населения отсутствует. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина – 14 американских центов.
Максим Саморуков парирует.
Этот список про замечательную жизнь в Ливии при Каддафи ходит по интернету уже давно. И, наверное, уже десятки самых разных экспертов, в том числе настоящих, успели высказаться, что он не очень соответствует действительности. Чего-то из перечисленного вообще не было, что-то было не для всех, что-то не везде. Никакой особо сказочной жизни по типу Персидского залива в Ливии не было, иначе не получилось бы так, что полстраны готова лечь под танки из ненависти к Каддафи.
Разумеется, не остались без внимания блогеров и разногласий между президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным в их оценке военной операции в Ливии. Один, как и сам Каддафи, назвал ее «крестовым походом». Второй, формально более высокий по рангу, заявил о недопустимости использования подобного термина. Пользователь ЖЖ генерал Иванов удивляется, что только после этих высказываний премьера и президента наблюдатели всерьез заговорили о существенном расколе внутри правящего тандема.
Для некоторых умных голов российской блогосферы лишь сейчас дошло наличие существенных разногласий внутри тандема. Они искренне поражены, пишут многобуквенные посты и пытаются заниматься позавчерашней прошлогодней аналитикой. Тугодумы есть везде. Между тем, сегодня актуально говорить не о расколе тандема, а о драчках между различными формированиями раскольников. В окололунтиковом поле не на жизнь, а на смерть сцепились штаб Чубайса-Волошина и свора Тимаковой-Инсора. Вокруг премьера тихими ударами обмениваются 3-4 группы влияния. Да еще не забудьте про Суркова-Дудаева, оказывающего посильные услуги то тем, то этим, и параллельно творящего запасные проекты вроде полуфантастического, хотя у нас скоро и бабки-ешки со змеями Горынычами станут явью, монархического и третьесортного коми-незюгановского, под которые тоже выделяются люди и финансы. Всполохи смуты видны с любых сторон. Одни грезят о румынско-египетском варианте, другие – о временном бурлении с последующим перехватом. Третье, да не все ли равно?
Зато другой пользователь ЖЖ Игорь Караулов убежден в прочности тандема и в очевидном нежелании кого-то из его участников идти на конфронтацию и брать ответственность на себя.
Тандем, который многие считали хрупким, рискованным и обреченным на скорый распад, оказался чертовски устойчивой и удобной для обоих участников формой коллегиальной безответственности. Никто не заинтересован в ее разрушении. Отстранит ли Путин Медведева, чтобы оказаться перед необходимостью что-то делать по Ливии, в то время как ничего делать не хочется и не можется? Уволит ли Медведев Путина, чтобы остаться один на один с презирающим его народом и аппаратом, и еще более презирающими «сторонниками» в кавычках? Ребята определенно не самоубийцы.
Пользователь Dark Doctor, несмотря на свой медицинский ник в ЖЖ, явно обладатель актерского или режиссерского образования. Он предлагает свое объяснение происходящего.
Это как «Дом-2». Актерам дается не сценарий, а общая задача. Маша любит Сашу. Через 3 дня они под каким-то предлогом ссорятся. Неделю дуются. На 14-й день Саша бьет Машу из-за общей любви к Даше. В результате они мирятся. Так же и политика.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца часа вас ждут еще 2 материала. Один посвящен проекту поставок в Японию электроэнергии из России, с Сахалина, а другой – отношению россиян к бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Я напомню, что подробнее о том, что вы слышите в эфире «Радио Свобода» в эти часы, вы можете узнать на авторской странице программы «Время свободы». Там же вы можете найти блог редактора, материалы на избранные темы, а также обзоры блогов и прессы. А сейчас в Москве 18 часов и практически уже 45 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы международной коалиции четвертый день подряд наносят удары по объектам ливийской ПВО и позициям правительственных войск. Американский истребитель-бомбардировщик F-15, потерпел крушение в Ливии. Как сообщается, оба пилота не пострадали. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи во вторник после кратковременного повышения уровня радиации и эвакуации персонала станции возобновились работы по устранению последствий аварии. Около 50 сотрудников МВД, кандидатов на руководящие должности министерства, не прошли переаттестацию. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента страны Леонида Кучмы по подозрению в причастности к убийству в 2000 году оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Суд в Тель-Авиве сегодня приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
У музея убыло, у церкви прибыло. Новый виток скандала вокруг уникальной иконы.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин о ливийском расколе между Путиным и Медведевым.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин просит о помощи.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В Японии продолжается отключение электричества в связи со значительным сокращением его производства после землетрясения и цунами. Россия уже предложила реанимировать проект поставок в эту страну электроэнергии с Сахалина, однако эксперты считают его нереальным как по экономическим, так и по политическим соображениям. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия вернулась к обсуждению проекта поставок электроэнергии с Хабаровского края на остров Сахалин и далее в Японию по подводному кабелю. Об этом сразу после землетрясения заговорил вице-премьер Игорь Сечин, а в понедельник полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев уже обозначил цену вопроса. Она, по его словам, может составить около 6,5 миллиардов долларов. Половину выделит российский бюджет, еще 30% составят заемные, а оставшиеся 20% – частные средства компаний. Проект строительства энергомоста в Японию был разработан еще в 1998 году, а 5 лет спустя РАО ЕС России и японская компания Сумитомо подписали соответствующее предварительное соглашение. Однако затем переговоры были остановлены, и о проекте вновь вспомнили только сейчас, после того, как Япония столкнулась с заметным сокращением внутреннего производства электроэнергии. Насколько долгосрочным оно может оказаться? Руководитель аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василий Канузин.
Разумеется, сейчас в краткосрочном и среднесрочном периоде Япония будет испытывать определенный дефицит электроэнергии, но думаю, что, в принципе, страна сможет восполнить его за счет наращивания выработки на газовых станциях. Все-таки доля атомной энергетики не доминирующая, по-моему, порядка 30%. Собственно, есть возможность для какой-то компенсации выбывших и простаивающих атомных мощностей. Но, соответственно, здесь основной вопрос теперь упирается в поставки сжиженного газа.
На прокладку подводного кабеля в Японию после подписания соглашения потребуется всего около 2 лет, считает вице-премьер Игорь Сечин. Однако эксперты с сомнением относятся к такому прогнозу. По словам аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Владимира Самородова, основная проблема проекта не в транспортировке, а в производстве электроэнергии.
Там речь идет о присоединении нагрузки около 6 тысяч мегаватт. А насколько я знаю, наша энергосистема, в частности Сахалинэнерго, может дать там не больше 500 мегаватт. И даже если подключится Камчатскэнерго или еще другие системы, в любом случае это будет очень проблематично обеспечить такую нагрузку. А именно при такой нагрузке проект становится экономически рентабельным. Во-вторых, достаточно велика стоимость непосредственно самого строительства, 6,5 миллиардов долларов. И половина из этого планируется финансировать из бюджета Российской Федерации. В рамках недавних мер по сокращению дефицита бюджета, я думаю, едва ли этот проект заслужит высокий приоритет со стороны государства.
Таким образом, чтобы приступить к экспорту электричества в Японию, участникам проекта придется прокладывать не только подводный кабель, но и строить на территории России новые объекты генерации. Это, как прогнозирует аналитик «Алимара» Василий Канузин, значительно отдалит сроки начала поставок.
сейчас на Дальнем Востоке нет достаточного объема мощности, причем дешевой мощности, которая бы, соответственно, могла бы загрузить этот интерконнектор на Японию. Ну и, соответственно, во весь рост встает проблема строительства новых станций. Ранее обсуждались проекты возведения мощностей на границе с Китаем под экспорт электроэнергии в Китай. Сейчас появляется вроде бы как еще одна возможность для экспорта электроэнергии в Японию, но, опять же, все проекты пока на бумаге, а реально на строительство станции идет от 3 до 5 лет. Плюс ко всему, я не уверен в том, что КПД российских станций, даже современных и новых, оно удовлетворит Японию.
Схожее мнение и у аналитика Rayman Engor Securities Владимира Самородова. При этом он уверен, что к моменту создания в Хабаровском крае или на Сахалине необходимой инфраструктуры Япония вообще не будет нуждаться в импортной электроэнергии.
Достаточно велики сроки строительства, потому что понадобится как минимум 3 года, чтобы построить всю необходимую инфраструктуру. Я думаю, за 3 года Япония, будучи достаточно продвинутой и небедной страной, сможет восстановить последствия цунами и землетрясения, и думаю, что справится уже со своими мощностями. И едва ли ей будет настолько не хватать своих мощностей, что она будет закупать у нас электроэнергию.
Впрочем, как отмечают эксперты, у проекта поставок электричества из России в Японию есть не только экономические, но и политические препятствия, связанные с характером взаимоотношений двух стран на фоне территориального спора. Это обстоятельство, по словам руководителя аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василия Канузина, вряд ли заставит Японию стать зависимой от российских энергоносителей.
В целом, неподписанное соглашение мировое между Россией и Японией, оно, скажем так, несет отпечаток вообще на всей внешнеторговой деятельности. Поэтому здесь, я думаю, что вопрос поставок газа, он тоже натолкнется на определенные противодействия со стороны Японии. Но уж с точки зрения зависимости именно от поставок электроэнергии от России, здесь, я думаю, именно политика сыграет свою роль, и крайне маловероятно на то, что японцы пойдут на реализацию этого проекта, потому что это действительно подрывает их энергетическую безопасность.
Тем не менее, возможность увеличения поставок в Японию сжиженного природного газа из России экспертам кажется вполне реалистичной. Как ранее заявляли представители российского правительства, в краткосрочной перспективе это можно было бы сделать за счет сахалинских проектов, а в долгосрочной – за счет более быстрого освоения в России новых газовых месторождений.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня в Москве прошла конференция «Российские альтернативы. Седьмые Ходорковские чтения». Многие эксперты отмечают большое значение второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым для российского общественного сознания. Каково сегодня отношение в обществе к экс-владельцам ЮКОСа? Как повлиял этот обвинительный приговор на доверие россиян к судебной системе страны? Хотели бы люди, чтобы осужденные были помилованы? Об этих темах пойдет речь в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Четверть россиян, по данным Левада-центра, предпочли бы, чтобы Михаил Ходорковский был помилован в случае, если бы такое прошение было подано президенту страны. 34% против помилования. Большое количество опрошенных, 41%, вообще не имеют мнения по этому поводу. Исследование комментирует социолог Наталья Зоркая.
Важно тут отметить, что за помилование выступает наиболее квалифицированная часть населения и, как ни странно, самые молодые. То есть в группе 18-24 лет их 31%. Среди людей с высшим образованием таких треть. А самый высокий показатель, это, пожалуй, единственная подгруппа социально-демографическая, где таких большинство относительно, это москвичи. Но, в принципе, и предшествовавшие данные, мы спрашивали в январе более широко, уже тоже после вынесения приговора, конечно, при всем неоднозначности отношений людей, даже тех, кто следил за процессом к фигуре Ходорковского, все-таки такой кровожадности не наблюдалось, и люди ожидали гораздо более мягкого приговора, хотя большинство, конечно, затруднялось, но если пересчитать тех, кто затруднился, это почти половина опрошенных, то можно сказать, что где-то порядка 10% ждали вообще оправдательного приговора, около четверти ждали условного срока. То есть большая часть людей считали, что приговор будет более мягким. А также мы спрашивали о том, вот если бы личные люди сами как бы они себя повели, если бы от них это зависело, довольно большая часть, тоже где-то порядка четверти всех опрошенных, они бы выпустили их на свободу. Но это, конечно, связано с общим контекстом все-таки понимания людей. На протяжении всех этих двух дел значительная часть, около 40% опрошенных, постоянно говорила о том, что на суд оказывается давление.
По поводу второго приговора Ходорковскому и Лебедеву россияне разделились поровну. 28% считают, что суд был справедливым и беспристрастным, и столько же, что он таковым не был. Что, на ваш взгляд, означают эти цифры?
Ну, это вот такая расколотость. Нет, ну, действительно, довольно значительная часть все-таки людей по-прежнему считают, что Ходорковского есть за что судить. Хотя тут нужно говорить о том, что из следивших да, за делом вторым, 1/5 не понимала вообще, о чем идет речь. То есть не понимала, за что их, собственно, судят. Очень многие считали, что судят второй раз за то же самое. То есть это скорее, так сказать, не оценка законности вынесенного приговора, а это показатель, ну, скорее, отношения вот как бы ко всей системе в целом, в том числе к правосудию.
И каково оно?
Ну, оно скорее негативное, потому что, ну, если только 8% всех опрошенных считали, что мотивы для вот возбуждения второго дела против Ходорковского и Лебедева имели как бы правовую основу. То есть были мотивированы стремлением как бы торжества закона и восстановления справедливости. И только 8%. Недоверие к суду в целом растет. Растут показатели как проблемы, да, зависимости суда от власти, зависимости судов более низкого уровня от высших инстанций судебных, подчиненности их судебной корпорации. И, кроме того, подавляющее большинство опрошенных считает, что, конечно, в российском правосудии существуют и политические процессы, и процессы, которые мотивированы экономическими интересами. Они основаны на выяснении правды и восстановлении законности.
Изменилось ли отношение россиян к судебной системе после приговора Ходорковскому и Лебедеву?
Вы знаете, тут трудно напрямую сказать, но, в принципе, мы фиксируем снижение показателей доверия к судам всех уровней, снижение оценки авторитетности, компетентности суда, независимости. Я думаю, что это, конечно, косвенное влияние приговора. В принципе, если бы мы задавали вот последний вопрос о событиях года, и тогда процесс еще не был завершен, приговор еще не был оглашен, но, тем не менее, порядка 7-8% называли этот суд событием года. Я думаю, что если бы он был вынесен приговором до этого опроса, да, то тогда это событие, конечно, вошло бы в десятку событий года, потому что это событие символическое. Оно указывает на избирательность правосудия.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». 22% опрошенных Левада-центром уверены, что обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву был вынесен по заказу сверху, а не в соответствии с выявленными в суде доказательствами их вины.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Его гости – это участники конференции «Российские альтернативы», «Ходорковские чтения», Мария Липман и Сергей Ковалев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидер движения «Русский образ» Илья Горячев дал показания против Никиты Тихонова.
Официально в президентском указе причины увольнения 6 генералов милиции.
Мы расширили запрет на въезд в ЕС еще на 19 граждан.
Мы не будем принимать участие ни в каких операциях по закрытию воздушного
пространства. Нет возможности изменить что-то.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».